Ты на волнах Радио Свобода. С последними известиями нас знакомит Мария Стройкова. В эфире программа «Свобода в полдень». Сегодня 21 января, понедельник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главные темы нашей программы. Выборы в Сербии. Первый тур выигрывает главный конкурент действующего президента. Обыски в центре Сахарова. Что искали и к чему ведут? Памятники Петербурга. Медленное разрушение. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор прессы, новости экономики и спорта. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, первая тема программы – это выборы в Сербии и будущее этой страны. В первом туре президентских выборов, который прошел в стране в воскресенье, победитель не был выявлен, никто из 9 кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов. Второй тур состоится 3 февраля. В президентской гонке сейчас 2 лидера – нынешний президент Борис Тадич и выигрывающий у него несколько процентов Томислав Николич. Репортаж из Белграда нашего корреспондента Аи Куги.
В финише президентских выборов граждане должны будут сделать окончательный выбор за Сербию в Европе с Борисом Тадичем или за политическую нестабильность и возможную международную изоляцию с Томиславом Николичем. Так вопрос ставят белградские политические аналитики. Во первом туре выборов победил кандидат националистической радикальной партии Томислав Николич, набрав 39% голосов. А за нынешнего президента Сербии, лидера демократической партии Бориса Тадича, проголосовало на 4% меньше граждан. Томислав Николич свою кандидатуру на пост главы государства выставил третий раз подряд. На прошлых выборах, в 2004 году, он проиграл Борису Тадичу во втором туре. Однако эксперты считают, что на этот раз у лидера радикалов шансов больше, что Николичу будет легче, чем Тадичу, привлечь тех граждан, которые в воскресенье поддерживали кандидатов, оставшимся на втором и третьем месте. Томислав Николич заявил журналистам, что он на этот раз свой шанс не пропустит.
Кампания была тяжелой.
Теперь мы создали основу для победы и во втором туре. Нас ожидает еще много работы, но никогда мы не были ближе переменам в стране. Нынешний президент Сербии Борис Тадич выразил уверенность, что победителем станет он, учитывая тот факт, что с Николичем во главе Сербии европейская интеграция невозможна. А за единую Европу ведь выступают 70% граждан страны.
Никогда, абсолютно никогда
мы не сдадимся осуществлению главной цели – лучшей жизни в составе Европы. Этого я вам обещаю. И на прошлых выборах мы победили только во втором туре. Так будет и этот раз. Я не позволю, чтобы президентом стал мой соперник Томислав Николич. Я не позволю, чтобы Сербия вернулась в 90-е годы. Аналитики причину победы во первом туре выборов националиста Томислава Николича главным образом объясняют антизападными настроениями многих сербов из-за грозящего потери Косово. Аи Куги для Радио Свобода, Белград.
Ситуацию в Сербии и итоги первого тура выборов президента этой страны обсуждаем с экспертом по Балканам Российской академии наук Сергеем Романенко. Скажите, пожалуйста, вы удивлены выбором сербов?
Нет, вы знаете, ну, во-первых, выборы еще не состоялся, потому что предстоит второй тур 3 февраля. А во-вторых, вот результаты, о которых говорила Ая, были предсказаны экспертами, и ожидалось, что в первом туре победит Николич. Как было, кстати, 4 года назад на предыдущих выборах.
Нынешний президент Борис Тадич напоминает, что на предыдущих выборах, о которых вы упомянули, он в первом туре тоже был вторым, и сейчас рассчитывает на победу 3 февраля. Вы его оптимизм разделяете?
Борьба будет очень сложной, и я хотел бы обратить внимание еще на одно обстоятельство. Обычно предполагали, что избирателями Николича являются сельские жители и малообразованные слои. Вот сейчас передо мной лежит сводка агентства Бета, белградского агентства Бета, где говорится о том, что из крупных городов Тадич победил только в Нови Саде. Он проиграл даже в Белграде, хотя с очень небольшим перевесом, но Николич все-таки победил и в Белграде. Это, мне кажется, очень тревожный для Тадича симптом.
Здесь, скорее всего, одним из основных факторов стала ситуация с краем Косово.
Безусловно, с одной стороны, да, но с другой стороны, Косово – это не только конкретная проблема, но это, в общем-то, и символ сербской внешней и внутренней политики. И каждый из двух основных кандидатов, теперь уже двух кандидатов, предлагает свое видение. Я хотел бы подчеркнуть, что Тадич тоже выступает за сохранение Косово в составе Сербии, но он считает, что как раз именно сотрудничество с Евросоюзом, с НАТО и может гарантировать Сербии сохранение Косово в составе своего государства.
Кстати, а как оцените реакцию на эти выборы в Косове и объявленный бойкот выборам этническими албанцами?
Ну, в этом тоже ничего нового нет. Я думаю, что после выборов, которые состоялись в Косово, парламентских, 17 ноября, было даже странно ожидать, что албанцы примут участие в выборах, которые проводит сербская власть, ведь они бойкотируют все эти мероприятия с начала 90-х годов, равно как и наоборот, сербы бойкотируют те выборы, которые проводит албанская власть в Косово. Поэтому в этом ничего удивительного нет. И как раз я хотел бы сказать, что албанцы в Косово уже очень негативно и тревожно отреагировали даже на успех Николича, вот хотя бы даже и в первом туре. Они считают, что Сербия возвращается во времена Слободана Милошевича.
Мы с вами уже говорили по поводу проблемы Косово, когда вопрос рассматривался в Совете Безопасности ООН, если помните. И вы тогда сказали, что косовская администрация не будет в одностороннем порядке объявлять независимость края от Сербии, чтобы таким образом не повлиять на решение сербов на выборах.
Это так, но вот если говорить уже о конкретных результатах выборов, которые могут быть 3 февраля, то, конечно, мне представляется, что победа Николича, она только стимулировала бы косовские власти к односторонним действиям по провозглашению независимости, потому что они скажут, вот смотрите, пожалуйста, опять пришли те же люди, проводят ту же политику, которая потерпела поражение в 1999 году.
А что можно сказать вот о 3 февраля? Все-таки у кого больше шансы? У нынешнего президента или у его соперника?
Знаете, очень трудно сказать. Я думаю, что это зависит от конкретного политического торга. Известно, что это будет зависеть в первую очередь от того, на чью сторону встанет премьер-министр Владислав Коштуница. Так сказать, с одной стороны союзник, с другой стороны оппонент Бориса Тадича. И это человек, который, в общем-то, любит конкретный политический расчет. И, видимо, это будет зависеть от того, что ему пообещает либо Николич, либо Тадич. Ну и, конечно, очень интересно, как будут голосовать избиратели, которые отдали свои голоса Чедомира Ивановича. Я напомню, что этот молодой политик возглавляет либерально-демократическую партию, критиковал Бориса Тадича за недостаточно, может быть, простите за тавтологию, последовательную политику и внутри Сербии, и внешнюю политику, направленную на реформы. В частности, он критиковал его и за компромисс с Коштуницей, который позволил сформировать правительство.
Сергей Александрович, последний вопрос. Если 3 февраля побеждает Томислав Николич, получается, что Сербия делает шаг назад на пути в Европейский Союз?
Получается, что да, но я хотел бы только обратить внимание, что одно дело — это предвыборная риторика этого, в общем, популистского и довольно авантюрного деятеля, другое дело — это реальная политика, которую он будет проводить. Но, безусловно, конечно, ситуация в Сербии будет очень сложной, и ее репутации и престижу на международной арене будет нанесен очень большой ущерб.
О первых итогах сербских выборов президента и будущем страны мы беседовали с Сергеем Романенко, экспертом по Балканам Российской Академии Наук. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком России рассмотрит сегодня вопрос о регистрации вице-премьера Дмитрия Медведева кандидатом на пост президента страны. В Красноярске избирательная комиссия не допустила до выборов мэра кандидата от партии «Союз правых сил» Владислава Королева. В Ингушетии восстановлена телефонная связь, нарушенная из-за обстрела в воскресенье вечером здания центрального почтамта в Назрани. Никто не пострадал. В Сербии первый тур президентских выборов не выявил победителя. По данным Республиканской избирательной комиссии, лидирует оппозиционный кандидат Томислав Николич. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А вот в 2 часа дня в эфире «Радио Свобода» программа «Свобода» в клубе «Квартира 44». И тема этой программы – путинский гламур. Стал ли новый стиль богатства и потребления одним из языков власти? Дискутировать на эту тему будут писатели Лев Рубинштейн и Ленор Горалик, режиссер Виталий Манский, историк Максим Павлов и издатель Александр Иванов. А проведет программу моя коллега Елена Фанайлова. Ну а в программе «Свобода в полдень» обзор центральных российских газет. И газеты с самого раннего утра читает наш обозреватель Валерия Шабаева. Вот она и появилась в студии. И Валерия расскажет, что интересного или просто важного газеты успели передать о сборе подписей в поддержку кандидатов в президенты России.
Газеты пишут сегодня о том, что Михаил Касьянов набрал 7,5%. Но 7,5% чего? Так вот, как утверждает источник в Центризбиркоме, это 7,5% забракованных подписей. Ну, обо всем по порядку. Сегодня несколько изданий посвятили этой теме своей публикации, в частности, газета «Ведомости». После проверки половины подписей, сданных Касьяновым, ЦИК обнаружил, что количество брака превышает допустимый максимум. Но, что удивительно, отмечают «Ведомости», Михаил Касьянов поставил Центризбирком в тупик полным отсутствием интереса к проверке подписей в свою поддержку. И уже неоднократно Центризбирком, дважды направлял телеграмму Михаилу Касьянову, в которых он оповещал его о том, что его представители имеют право присутствовать при проверке подписей. А необходимо это Центризбиркому, поскольку возникает множество вопросов, однако же ответить на них некому. Об этом «Ведомостям» рассказал член ЦИК Эльвира Ермакова. Касьянов не присутствует, его представители также не присутствуют. Ну, вот такая вот канва. Как, в принципе, проводится проверка подписей? Из 2 миллионов поданных подписей делается случайная выборка 400 тысяч. И вот если более 5% из этих 400 тысяч признаются недействительными, то проводится повторная выборка. И если повторяется результат такой же, то кандидату отказывают в регистрации. Ну вот проверка началась 17 января. За сутки обрабатывается где-то порядка 50-100 тысяч подписей за каждого кандидата. И вот, как я уже говорила, сейчас оценивается источником ЦИК процент брака подписей в 7,5%.
А не говорится, как это вручную проводится проверка или автоматически?
Об этом не пишут, это я вам не могу на этот вопрос ответить, но во всяком случае демонстративное вот это спокойствие экс-премьера объясняют политологи. В частности, Михаил Виноградов полагает, что пройдя через все официальные стадии регистрации, он рассчитывает зафиксировать свои претензии на статус оппозиционного лидера. Ну, возможно, вот в поддержку такой оценки может выступить публикация в газете «Коммерсант». Из нее мы узнаем, что Михаил Касьянов не так уж спокоен, как об этом вот мы только что слышали. Он в выходные опубликовал заявление на своем сайте и заявил о том, что против него началась координированная операция подразделения МВД и Минюста. Сам кандидат в президенты выразил по этому поводу протест. Он утверждает, что сейчас оказывается грубое давление на граждан, официально зарегистрированных в Центральной избирательной комиссии для участия в его предвыборной кампании в качестве доверенных лиц, сборщиков подписей в поддержку его кандидатуры, а также на рядовых членов политической партии НДС. Причем давление, как утверждает Касьянов, стало нарастать лавинообразно после подачи официальных документов для регистрации в Центр избирательной. Ну, тем временем, вот 7,5% такую цифру мы уже услышали из сегодняшних газет, но не только ее там можно найти.
Можно найти еще и соцопросы.
Совершенно верно. И вот заглавие такое показательное в «Известиях» — «Касьянова не существует». Ну, в общем, тут два института провели опросы, это ВЦИОМ и ФОМ. Они обнародовали рейтинги кандидатов в президенты. Дмитрий Медведев, согласно ВЦИОМу, получил бы сейчас 60% свою поддержку, согласно ФОМу 50%. За Владимира Жириновского, полагают, проголосовали бы 8% и 7%, соответственно. Геннадию Зюганову обе службы дали по 6%. Ну, а вот Михаилу Касьянову порядка 1%, а Андрею Богданову и того меньше, его рейтинг как-то стремится к нулю.
Ну, вот вы уже упомянули о Дмитрии Медведеве. Сегодня, как вы слышали из новостей, Центризбирком решает его судьбу как кандидата в президенты. Медведев считается фаворитом этой президентской гонки, о чем говорят и приведенные только что вами, Валерия, результаты социологических опросов. А что же пишет пресса сегодня о Медведеве?
Ну вот о Медведеве пресса пишет практически то же самое, что вы сейчас сказали, Михаил. Это вот центральная публикация на первой полосе «Коммерсанта», озаглавленная «Уют-компания», посвященная вот грядущему сегодня событию, о том, что победа первого вице-премьера выглядит неизбежной уже в первом туре, пишет «Коммерсант». Но еще пресса пишет о том, что вот только что произошла как бы внешнеполитическая презентация Дмитрия Медведева. Это речь идет о том, что Дмитрий Медведев внезапно вместе с Владимиром Путиным прилетел в Софию.
Такая международная презентация.
Да, совершенно верно. Где, согласно известиям, произошло удвоение российского высшего руководства. По мнению издания, оно возымело эффект, а именно Болгария согласилась подписать соглашение о строительстве Южного потока, вот газопровода в Европу. Ну и известия усматривают в этом пример той самой работы в паре, о которой говорил президент Владимир Путин. И еще этой теме посвящен комментарий в газете «Газета». Николай Вардуль тут отмечает вот какое обстоятельство, помимо уже означенного. Дмитрий Медведев во время этих переговоров беседовал с болгарским президентом, а Владимир Путин с болгарским премьером. Ну, конечно, было о чем поговорить и по существу обеим парам, но полагает Николай Вардуль, что смена партнеров, произошедшая, имеет и другой подтекст, а именно тот самый, о котором вы и сказали. Произошла международная репетиция президентства Медведева. Состоялся его дебют на внешнеполитических переговорах. Ну а свидетельствует это о чем? О том, что сомневаться не приходится. По российской традиции вопрос об избрании президента 2008 уже решен.
Спасибо, Валерия. Вот такая президентская тема или президентские темы сегодня были в центре нашего внимания при чтении центральных российских газет. Следующая тема программы «Свобода в полдень». Обыск в Московском музее имени Сахарова, проведенный вечером в пятницу, его директор, директор музея Юрий Самодуров, расценивает как верный признак того, что вскоре начнется судебный процесс по уголовному делу, которое возбуждено против устроителей выставки «Запрет на искусство 2006». Иск заявили православные общественные организации. Они обвинили Юрия Самодурова и куратора выставки Андрея Ерофеева в том, что экспонаты этой выставки унижают и оскорбляют христиан. С организаторами выставки побеседовала наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Дело заведено по серьезной статье «Возбуждение ненависти либо вражды по признакам отношения к религии». Однако тянулось оно долго, никаких особых следственных действий не происходило, и была надежда, что потихоньку все спустят на тормозах. Однако в минувшую пятницу в Сахаровский музей с обыском пришли сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью из Таганской межрайонной прокуратуры. Выставка прошла 10 месяцев назад, и ее экспонатов давным-давно нет в музее Сахарова. Так что же сейчас можно было найти во время обыска? Юрий Самодуров сообщает.
Самые ценные потери, они изъяли в библиотеке толстую папку, там, наверное, около сотни публикаций по этой выставке. Я говорю, это-то вам зачем? Это же, ну, открытые публикации. Нет, возьмем. Я говорю, и как мы дальше на суде будем без этих публикаций? Он говорит, ну, мы вам вернем. Я говорю, так вы и вернули. А мы себе можем оставить копию? Ну, вот после неких препирательств копию они нам разрешили сделать.
А теперь слово руководителю отдела новейших течений Третьяковской галереи Андрею Ерофееву.
Выставка эта была посвящена мониторингу нового явления, которое появилось в нашей культурной и музейной частности жизни, а именно цензурирование выставочных проектов. То есть в какой-то момент, когда выставка уже висит, вновь приходит дирекция или там какой-нибудь выставком и начинает снимать без всяких профессиональных аргументов ту или другую или третью работу, опираясь на какое-то бытовое суждение, что это неловко показывать, это некрасивая поза, здесь у женщины, к тому же она голая, а здесь используется религиозная символика в неканоническом плане. То есть происходит такого рода изъятие, причем не просто каких-то маргинальных произведений, а работ самых известных русских художников. Вот работы таких людей были в 2006 году сняты с выставок.
Андрей, с каких выставок?
У меня лично было подготовлено две выставки. Русский поп-арт и соцарт политическое искусство в России. Вот две большие выставки.
В Третьяковской галерее?
Но кроме того, были проблемы у Марата Гельмана, были проблемы у художников непосредственно в других местах, в галереях, ну и так далее. То есть за шестой год набралось 24 работы.
Все эти работы, которые изымались с экспозиции, вы решили объединить и показать в музее Сахарова?
Да, они были объединены названием «Запретное искусство 2006». И при этом это объединение дало очень интересный результат. Стало понятным, что не просто эти темы, вот, которые я там перечислил, плюс к ним еще использование нецензурной лексики, не просто эти топики как бы не принимаются, а не принимаются определенным образом поданные топики в эстетике гротеска и сатиры. Там, где художник смеется, там, где он выстраивает некий художественный язык, который заставляет смеяться и зрителя, вот тут-то и возникает цензура.
Юрий Самодуров подчеркивает, специально любоваться таким искусством особо чувствительных христиан никто не приглашал.
Вообще говоря, задеть чувства верующих было сложно. Для этого верующим надо было специально взять и приехать на эту выставку. Потому что на сайте музея нет ни одной фотографии, ни одного экспоната с этой выставки. Это специально. Мы считали, что мы делаем это в пространстве выставочного зала, которое особым культурным, правовым образом маркировано и которое позволяет делать такие вещи. Нет, ведь люди сюда должны были приехать, чтобы оскорбиться, а потом написать в прокуратуру. Понятно, что в этом смысле это политическая и циничная вещь.
Юрий Вадимович, по этой статье разжигание розни, какое наказание предусматривается?
Понимаете, там важен еще пункт. Это не просто статья 282 «Разжигание розни», но пункт еще один. А пункт один – это еще посредством создания экстремистского сообщества. По максимуму это закрытие музея, как экстремистской организации. Но дальше там то ли 5 лет, то ли немного больше. Лишение свободы персонально, наверное, для директора экстремистской организации, если таковая выявится. Если не выявится, все равно до 5 лет. Ну, совсем вряд ли, совсем маловероятно, что будет штраф. Но речь может идти и действительно уже о признании самой организации экстремистской. Вот музей общественного центра имени Андрея Сахарова. Раз в этом деле участвует отдел по борьбе с политическим экстремизмом, не отдел, а подразделение. Это же сотрудники, они сотрудники подразделения по борьбе с политическим экстремизмом отдела борьбы с организованной преступностью. Но вы сами понимаете, в политический экстремизм сейчас все, что хочешь.
В том числе и показ произведений современного искусства. По сведениям Юрия Самодурова, следствие идет к завершению, и в конце января дело передадут в суд. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
19:00 в эфире Радио Свобода, программа «Время гостей». И в гостях у ведущей программы Анны Качкаевой политолог Лиля Шевцова. Слушайте Радио Свобода. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень», новости Москвы и Петербурга, рассказ о том, как спасают памятники Петербурга, несколько слов о новой серии автобиографических произведений, о книге, с которой она открыта, новости экономики. И в завершении часа мы с Олегом Винокуровым обсудим главные события в мире спорта. Сейчас в Москве 12:30. Послушаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком России рассмотрит сегодня вопрос о регистрации вице-премьера Дмитрия Медведева кандидатом на пост президента страны. Кроме «Единой России» о его поддержке заявили еще 3 партии – «Справедливая Россия», «Аграрная партия» и «Гражданская сила». Всего на президентский пост претендуют 5 кандидатов. В Красноярске избирательная комиссия не допустила до выборов мэра кандидата от партии «Союз правых сил» Владислава Королева. В избиркоме утверждают, что при внесении избирательного залога им были допущены нарушения. Ранее кандидатами на пост главы Красноярска были зарегистрированы представители ЛДПР и «Справедливой России», а также один самовыдвиженец. В Ингушетии восстановлена телефонная связь, нарушенная из-за обстрела в воскресенье вечером здания центрального почтамта в Назране. Никто не пострадал. Министр внутренних дел республики Мусамедов назвал происшедшее хулиганством. В Назране накануне был обстрелян из гранатомета отдел внутренних дел. Пострадавших нет. В Сербии первый тур президентских выборов не выявил победителя. По данным Республиканской избирательной комиссии, лидирует оппозиционный кандидат Томислав Николич. Он набрал почти 40% голосов. Его ближайший преследователь, действующий президент Борис Тадич, получил на 4% меньше. Эти 2 кандидата выходят во второй тур, который намечен на 3 февраля. В Индии 38 человек погибли и 40 получили ранения в автокатастрофе. Среди жертв есть женщины и дети. Вечером в воскресенье на западе страны, в 200 километрах от города Мумбай, Бомбей, автобус с паломниками упал в горное ущелье. В Афганистане при взрыве один военнослужащий сил НАТО погиб и еще 5 были ранены. Военные сообщили, что это произошло в воскресенье. Мина сработала на пути следования машины с солдатами. Подробности неизвестны.
Спасибо, Мария. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Продолжаем программу. Рубрика «Новости Москвы и Петербурга». Следующая у нас в эфире. И вначале панорама основных событий двух мегаполисов, которую вам представит моя коллега Вера Володина.
Петербург. Группа «Экозащита» сообщает об очередном судне с грузом радиоактивных и токсичных отходов западноевропейской урановой промышленности, отправленных в Россию под видом сырья 16 января из немецкого города Гранау. Из-за акции протеста поезд задержался в пути на несколько часов. 17 января в порту Роттердама контейнеры погрузили на судно, которое уже идет в питерский порт. Предположительно, опасный груз придет в Петербург 23 января. Здесь экологи готовят акцию протеста. Конечный пункт прибытия отходов компании «Урал». По контрактам до конца 2009 года таким же путем должны быть отправлены еще 20 тысяч тонн, а уже принято за 12 лет свыше 80 тысяч тонн радиоактивных отходов. Москва. 290 научных и промышленных предприятий Московской области являются убыточными. 16% из этого числа – предприятия науки, а число убыточных промышленных предприятий за год сократилось на 36. Петербург. Руководство Всеволожского завода «Форд» опровергает информацию о попытках увольнения профсоюзного лидера Алексея Этманова. Между тем, его заместитель Александр Астафьев сообщил, что 30 участникам конференции трудового коллектива объявлен выговор, а от администрации заводов профсоюз автомобилистов направлялись запросы об увольнении.
На сегодняшний день Алексей Этманов и Владимир Лесик еще работают на предприятии. Был запрос от, скажем, работодателя, межрегиональный профсоюз работников автомобильной промышленности. Как они смотрят на то, что если господин Этманов и Владимир Лесик будут уволены в связи с тем, что они во время забастовочных действий дали интервью прессу о том, что машины выпускались не с надлежащим качеством. Да, такое обращение было. Естественно, верхний профсоюз не дал нарушить статью закона о профсоюзе. Дальше это уже дело за работодателем. У него, в общем-то, два варианта: уволить с нарушением законодательства или все-таки прислушаться к тому ответу, который он даст вот именно сопредседателям прав.
Москва. Почти 3 миллиарда рублей направляет столичное правительство на продюсирование телевизионных фильмов. Сценарии отбирались на конкурсной основе, а производство будет осуществлено на условиях государственного заказа между киностудиями и комитетом по телекоммуникациям и средствам массовой информации. Особое внимание уделяется детской и военно-патриотической теме. Есть и классические произведения. Юрий Кара поставит «Гамлета» Шекспира. Заявлено об экранизации Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы» и Алексея Арбузова «Мой бедный Марат». Петербург. Городской бюджет в этом году финансирует программу реабилитации военнослужащих, попавших в наркозависимость. Объявлен конкурс на право заключения контракта начальной ценой в 4 миллиона рублей на реабилитацию жителей Санкт-Петербурга, заболевших наркоманией вследствие посттравматического синдрома, полученного в ходе выполнения служебных обязанностей. Новости Москвы и Петербурга. 21 января. Вера Володина.
Переходим к репортажу рубрики. Состояние петербургских памятников вызывает у нас тревогу. На днях развалилась на куски порфировая ваза в Летнем саду. Постамент памятника Николаю I на Исаакиевской площади покрылся трещинами. Специалисты считают, что нельзя быть уверенным в благополучии ни одной городской скульптуры, рассказывает наш питерский корреспондент Татьяна Вольская.
Городская скульптура не была рассчитана ни на сегодняшний загазованный воздух, ни на сотрясение почвы от потоков транспорта. Это нашим железным внутренностям все нипочем. Камень гораздо нежнее. Мрамору тому и климата здешнего достаточно для скорейшего летального исхода, и выхлопов специальных не нужно. Гранит, конечно, прочнее, но и ему надоедает изощренное издевательство внешних сил. Вот порфировая ваза в летнем саду взяла и раскололась пополам. Устала. Впрочем, она долго терпела. Ее еще в 1839 году подарил императору Николаю I шведский король Карл Иоанн XIV. С тех пор она и стоит у Карпиева пруда. Недели две назад движение «Живой город» предупредил в интернете. Ваза треснула. Срочно примите меры. Фотография прилагалась. Но меры приняли только тогда, когда ваза рухнула, говорит координатор движения Юлия Минутина.
Люди, которые должны следить за сохранностью памяти, полагаются не столько на реальное наблюдение, сколько на свои соображения, как должно быть, и нет постоянного контроля. Такое ощущение, что те, кто контролирует состояние памяти в городе, реальное состояние дел их не волнует.
Беда не только с вазой. Выяснилось, например, что не так давно треснули маячки, поставленные на облицовку конной статуи Николая I на Исаакиевской площади. Это не значит, что памятник завтра рухнет, но не смотреть же спокойно, как трещины увеличиваются, говорит заместитель директора Государственного музея городской скульптуры Надежда Ефремова.
Очень сложный памятник по своим конструктивным особенностям. Почти уже 20 лет назад была проведена реставрация, которая тогда тоже не сумела ответить полностью на все вопросы. Маячки были поставлены сразу после реставрации. Конная статуя стоит не на блоках облицовки. Внутри существует объем самостоятельный. Мы сейчас говорим о облицовке. Да, это настораживает подвижка блоков. Мы знаем, что они навешаны на таких специальных креплениях. Наша задача все-таки ответить на вопрос, почему вот эта подвижка, почему вот эти маячки на углах поставлены, разрываются. Это говорит о том, что существует какое-то движение. Но давать такую информацию, что памятник разваливается, все-таки, наверное, не надо не упрощать проблему, но и не... Да, памятник требует внимание. Очень надеюсь на то, что в скором будущем начнется и полное обследование памятника, и реставрация. Уже одно то, что специалисты отказались решать проблему, только связанную с облицовкой, решили, что нужно начинать все, несмотря на то, что статуя имеет отклонение от вертикальности. У нас сведений нет. Но сейчас это, безусловно, позитивный момент. Прежде чем лечить, нужно провести полную диагностику.
Что касается упавшей порфировой вазы, то она не одинока в своем несчастье. Трещинами покрыты и ее сестры на Адмиралтейской набережной.
Это вазы интерьерные. Они не были рассчитаны на пребывание все время на открытом воздухе. Порфировые вазы с Адмиралтейской набережной были привезены в подарок Николаю I и 3 года простояли в Таврическом дворце. Не мы поставили их на те исторические места, где их видим. Все были уверены, что запас естественной прочности камня, гранита достаточно велик. Но, с другой стороны, временной фактор, блокада, увеличение вибрационных нагрузок – все это негативные факторы. К сожалению, очень долгое время считалось, что благо – это прежде всего некая плановая реставрация. Сегодня мы отреставрировали память. И считается, что он должен лет 20 безмятежно существовать, а то и более. Никто не учитывает, что могут быть на следующий день негативные воздействия. Поэтому сейчас речь идет о том, что самая большая работа предстоит в том направлении, чтобы текущий уход и профилактические меры по сохранности памятников стали определяющими в их жизни.
Среди памятников, вызывающих наибольшую тревогу, Надежда Ефремова назвала памятник Суворову напротив Троицкого моста, мраморные статуи Диаскуров у Манежа, памятник Петру I у Михайловского замка. Что касается Александровской колонны, то трещины на ней появились уже во время установки, а вот повредит ли ей искусственный каток у ее подножия, это экспертам еще предстоит определить. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
Петербургское издательство «Лимбус Пресс» открыло новую серию автобиографии современников, выпуском книги пианистки Полины Осетинской. Книга называется «Прощай, грусть», что представляет собой творческая биография успешной 32-летней исполнительницы, долгое время боровшейся с имиджем советского вундеркинда, выясняла на презентации в Доме журналиста моя коллега Елена Фанайлова.
«Прощай, грусть» — это не обращение к названию знаменитой повести Франсуазы Саган, а те эмоции, которые Полина Осетинская испытала по окончании работы над книгой. Значительная ее часть посвящена отношениям с отцом, киносценаристом Олегом Осетинским, который по собственной методике создавал из девочки музыкального вундеркинда. Девочка не выдержала методов воспитания, которые довольно откровенно описаны теперь в книге, и сбежала, а через несколько лет стала настоящей звездой.
Не секрет, что очень многие так называемые вундеркинды, которым я себя никогда не причисляла, очень трагически либо заканчивают свою жизнь, либо заканчивают свое существование как творческой единицы. Моей задачей изначально было рассказать о том, что с человеком происходит после того, как он умирает как вундеркинд и становится обычным молодым человеком или молодой женщиной. Я, конечно, не хотела писать правду. Мне казалось, что правду знать никому не нужно, и просто это негуманно и бессмысленно писать правду. А потом поняла, что писать ложь или изобретать себе красивую легенду гораздо более негуманно. А соображение о том, что надо ли было рассказывать или не надо было рассказывать, ну, тогда не надо было вообще соглашаться писать книгу. История хороша только тогда, когда она истина. Ну, во всяком случае, для человека, который не считает себя романистом. У меня не было мысли о назидании. Возможно, если кто-то в этом увидит назидание опосредованное и кому-то принесет пользу, ну, значит, книжка написана не зря».
Но печальное и поучительное все-таки не самое главное в книге. Книга о музыке, о взрослении, о матери, о друзьях, об искусстве. Полина Осетинская не из тех академических музыкантов, которые всю жизнь играют один и тот же проверенный классический репертуар. И об этом она тоже пишет.
Ну вот, например, когда 10 лет назад мой друг Алексей Гриболь, замечательный пианист, придумал такую программу под названием «Серп и молот», которая шла 7 января и которая включала в себя апассионату, изумительную нечеловеческую музыку, песню о Сталине Данаевского и во втором отделении песни из фильмов советских лет, я там исполняла апассионату, и на тот момент как бы участвовать в самом этом проекте было проявлением некой гражданской смелости. Увидев на афише песню о Сталине, люди просто срывали афиши, писали там «позор Гариболю» и так далее. Но самым для меня рискованным стало, конечно, то, что Алёша в приказном порядке в финале концерта, на выходе всех участников, когда мы пели «Колыбельную» из цирка, просто выставил меня и сказал: «Пой!». Вот это был смелый поступок.
Последний по времени смелый поступок пианистки Полины Осетинской – автобиография под названием «Прощай, грусть». Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве без четверти час. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком России рассмотрит сегодня вопрос о регистрации вице-премьера Дмитрия Медведева кандидатом на пост президента страны. В Красноярске избирательная комиссия не допустила до выборов мэра кандидата от партии «Союз правых сил» Владислава Королева. В Ингушетии восстановлена телефонная связь, нарушенная из-за обстрела в воскресенье вечером здания центрального почтамта в Назрани. Никто не пострадал. В Сербии первый тур президентских выборов не выявил победителя. По данным Республиканской избирательной комиссии, лидирует оппозиционный кандидат Томислав Николич. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в нашей программе «Новости экономики». Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
В России стабилизировались цены на основные продукты питания, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. До конца января, по его словам, представители министерства обсудят с ведущими российскими производителями продовольствия вопрос о целесообразности продления соглашения о замораживании цен на социально значимые продукты, подписанного участниками рынка в середине октября. Оно предусматривало фиксацию действующих тогда цен на ряд товаров, а именно на отдельные виды хлеба, молока и кефира, а также на подсолнечное масло и яйца до 1 февраля 2008 года. Несколько российских банков, в том числе государственное ВТБ и Росбанк, изучают возможность выхода на японский рынок, и, как ожидается, это произойдет уже в 2009 году. Как заявил президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян, для российских кредитных организаций присутствие на втором по величине финансовом рынке мира важно не только для наращивания активов, но и для приобщения к новейшим банковским технологиям. Вымпелком, второй по величине оператор сотовой связи в России, сделал акционером Golden Telecom, одного из ведущих в стране провайдеров широкополосного доступа в интернет, официальное предложение о покупке компании. Во второй половине декабря Вымпелком сообщил, что за 100% акций Golden Telecom он намерен предложить более 4 миллиардов 300 миллионов долларов, что на 5% больше рыночной капитализации компании за день до объявления о предстоящей сделке. Объединенная компания станет первым в России крупным оператором, предоставляющим услуги как мобильной, так и проводной связи. Индия вышла на самые высокие в мире темпы роста пассажирских авиаперевозок. Согласно опубликованным официальным данным Международного совета аэропортов, в 2006-2007 финансовых годах услугами авиаперевозчиков в этой стране воспользовались почти 96,5 миллионов человек, в два раза больше, чем 4 года назад. По оценке экспертов Совета, этот показатель в Индии увеличится еще вдвое к 2010 году. Китай в 2007 году стал крупнейшим в мире производителем золота, впервые обогнав по объемам добычи Южноафриканскую республику, лидировавшую на этом рынке более 100 лет. Сообщается, что за минувший год в Китае было произведено 276 тонн золота, что на 12% больше показателя предыдущего года и на 4 тонны больше, чем в ЮАР. Курс доллара на сегодня 24 рубля 51 копейка, на копейку выше, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 35 рублей 87 копеек, по сравнению с пятницей он также подорожал на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 45 центов.
Это был выпуск новостей экономики, который подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Ну а завершит программу «Свобода в полдень» традиционно выпуск спортивных новостей. Со мной в студии наш обозреватель Олег Винокуров. И сегодня у нас выпуск спортивных новостей как путешествие по континентам. С зеленого на черный, с черного в старый свет, а оттуда и в свет новый. Вот такую программу сегодня подготовил Олег. И, насколько я понимаю, логично будет начать с тех событий, которые проходят сейчас в эти самые минуты, то есть с матча открытого чемпионата Австралии по теннису. Олег, что там сегодня?
Ну, там, конечно, в разгаре очередной день играются матчи 1/8 финала. Как известно, с Мельбурном разница 8 часов, так что уже там вечер. Ну и женская программа 1/8 финала, я напомню, что 4 матча были еще сыграны накануне, там свои места в четвертьфиналах завоевали бельгийка Жустина Нен, россиянка Мария Шарапова, Елена Янкович из Сербии и Сирена Уильямс из США. А вот уже сегодня, ну, во-первых, вторая сестра Уильямс, Винус, выиграла свой матч, она победила Марту Домаховскую из Польши. Анна Иванович стала второй представительницей Сербии в восьмерке сильнейших. Она победила Каролину Возняцки из Дании. Ну, а вот Шарапова так и осталась единственной россиянкой, поскольку и Надежда Петрова, и Мария Кириленко не смогли в четвертьфинал пробиться. Кириленко уступила словачке Даниэле Гантуховой, а Петрова польке Агнешке Радванской. Ну, и тогда для любителей тенниса назову четвертьфинальные пары. Значит, Иванович будет играть с Винус Уильямс, Янкович с Сиреной Уильямс. Вот такие две сербско-американские пары. Гантухова с Радванской и Анен с Шараповой.
Олег, кстати, а все матчи проходят в Мельбурне или по другим городам тоже?
Зачем? Там же огромный стадион, на котором много-много кортов. Но сейчас уже много не требуется, поскольку участников
ничего. Да. Ну, давайте переберемся, как и планировали, с зеленого континента Австралии на черный. В Африку отметим начало очередного розыгрыша Кубка африканских, наций по футболу. Этот турнир проводится раз в два года. Понятно, зимой, так как летом в Африке не поиграешь. И именно поэтому является головной болью для огромного количества европейских клубов.
Ну а как же, естественно, сейчас многие, во многих чемпионатах важные происходят мероприятия, национальных я имею в виду, а африканских легионеров повсюду полным-полно, но никуда не денешься, приходится отпускать. Ну вот, один матч вчера был сыгран в Гане, поскольку проходит турнир, именно ганская сборная открывала его, вот в матче открытия играла с командой Гвинеи и с гигантским трудом победила, надо сказать, 2-1. Ну вот, пожалуйста, Солли Мунтарие забил на 89-й минуте гол победный. Игрок Портсмута, значит, а само Гьян тоже играет в Англии. Ну, в общем, ну, бессмысленно сейчас все составы перечислять. Вам в каждой команде африканской множество игроков из Франции, Италии, Англии, в общем, откуда
угодно. Испания, Португалия, во многих командах.
Естественно.
Есть.
Поэтому неудивительно, что испанцы, в смысле, то есть европейцы все переживают по этому поводу.
Да, но несмотря на Кубок Африки, который отрывает многих игроков от своих клубов, в Европе все-таки продолжаются национальные чемпионаты, и это дает нам повод как раз и переместиться в старый свет.
Ну, давайте переместимся, тут события действительно, а что делать, всем приходится играть. Вот в Испании, ну, лидеры выигрывают, очередной там тур был 20-й, Барселона выиграл достаточно скромно у Расинга на своем поле 1-0, а мадридский Реал участвовал в дерби столичном против другого клуба из Мадрида, Атлетико, и выиграл 2-0. Ну, понятно, что не изменилось тут положение их, Реал на 7 очков по-прежнему впереди, у него 50 очков у Барселоны 43, а вот Вильяреал, интересный, естественно, российским болельщикам, он вышел на третье место, поскольку 38 очков набрал, крупно выиграв у Валенсии 3-0 и обогнал как раз на очком Атлетику, вот тот самый, который проиграл Реалу. В Италии тоже лидер выиграл, ну, оба лидера выиграли, и Интер, и Рома. Интер встречался с Пармой, победил 3-2, Рома с Катанией 2-0. Оба клуба на своих полях играли, значит, тоже тут разрыв 7 очков после 19 матчей, 49 у Интера, 42 у Ромы, ну а на третьем месте идет Ювентус, у него 37 очков, поскольку с Сампдорией он сыграл в ничью 0-0.
Олег, я бы вот вас перебил, чтобы вернуться к испанскому чемпионату, и вернуться опять же к теме легионеров. Как известно, в одном из испанских клубов играет бывший игрок «Зенита» и член сборной России по футболу
Киржаков.
Да. И вот я последнее, что видел в газетах про него, то, что он все так и полирует скамейку запасных, хотя говорилось о его возможном переходе в английскую лигу. Что-нибудь известно об этом?
Там сложная ситуация, вроде бы непонятно. Киржаков же хорошо играл в этой «Севилье», но потом вот у него травма, может быть, из-за этого он потерял как-то место или уверенность в себе. Вроде бы говорили, что он возвращается, и все хорошо, и вроде получалось у него там все. Ну, здесь трудно. Когда на уровне слухов, знаете, тут может все что угодно происходить уж.
Да,
подождем 31-го, да, заканчивается трансферное окно, мы там и узнаем, перейдет, не перейдет. Ну, а следующий чемпионат у нас французский, единственный, где лидер таки проиграл, потому что Лион потерпел крупное поражение в гостях от Ланса, 0-3, но это, в общем, на его позиции не сильно отразилось. Ну, хотя, конечно, Бордо теперь лишь на 3 очка отстает, поскольку выиграл в гостях у Лимана, 42 очка у Лиона, 39 у Бордо после 21 тура, ну, все равно пока чемпион на месте лидирует.
Удивительная ситуация. Вот иногда даже задаешься вопросом, почему лидеры проигрывают матчи командам-середнякам с таким крупным счетом?
Ну, потому что это спорт, ну, когда-то же должно это происходить. Ну, как раз во Франции это случалось крайне редко, это действительно исключение. Ну, а то, что там в Англии или в Германии может произойти все, что угодно, к этому уже все привыкли. Ну, знаете ли, Михаил, нельзя все выигрывать, вот такова жизнь.
Ну что ж, давайте не забывать, что сейчас зима. поговорим и о зимних видах спорта, тем более, что не за горами очень интересные и зрелищные состязания. Это чемпионат мира по биатлону, и накануне завершился очередной этап Кубка мира. Позволяет ли он делать какие-то прогнозы?
Ну, я думаю, что в целом позволяет, потому что вот Кубок мира этот, который прошел в Анхольце-Антерсельве, там, в общем, как и на протяжении всего сезона о себе заявляли немцы, в первую очередь, большим числом претендентов, россияне, в общем-то, тоже, и великий норвежец Ульерен Бьёрндален. Он в последний день, к слову сказать, выиграл гонку с общего старта, но у женщин выиграла Андрея Хенкель, немка. Правда, вот шведы заняли, а вторые места Бьёрн Фер и Анна Карин Олафсен, соответственно, а ведь именно в Эстерсунде будет происходить чемпионат мира-то, поэтому наверняка у шведов тоже подъем. Но в целом я бы сказал, что все так развивается, в общем, в биатлоне, но какая-то ситуация такая стабильная.
Предсказуемая.
Ну, она непредсказуемая по личностям, кто выиграет, кто проиграет. Но в целом то, что Норвегия, ну, в первую очередь, конечно, Германия, потом Норвегия и Россия представляют собой три ведущих державы, и так оно и остается, в общем, понятно. Так все и есть.
Олег, ну что ж, мы обещали путешествие по четырем континентам. Что же в Америке? Какие новости оттуда?
Ну, в Америке, естественно, много тоже событий, как всегда, регулярные чемпионаты НХЛ и НБА проходят, но главное событие сейчас из мира спорта, который, ну, редко вообще попадает в объектив нашего внимания, это футбол, американский именно футбол, а там определились вчера участники Супербоула, то есть решающего матча за чемпионский титул, он состоится 3 февраля, и вот вчера в финалах конференций уже прошли матчи, New England Патриотс выиграли у Сан-Диего, Сан-Диего Чарджерс, это в одной конференции, а в другой Нью-Йорк Джайнс нанесли поражение Грин-Бэй Пэкерс. Так что вот Нью-Ингланд и Нью-Йорк будут встречаться. И надо просто отметить, что Нью-Ингланд все свои матчи выиграли, футболисты, уже 18 побед в 18 матчах в этом сезоне. Так что, естественно, они будут фаворитами, ну а вообще Супербоул это такое мероприятие, там больше миллиарда телеаудитория, ну это просто что-то. Супер событие, конечно.
Спасибо, Олег. Вот такая сегодня была у нас, такое было у нас сегодня спортивное путешествие, которое подготовил для нас Олег Винокуров, наш спортивный обозреватель. Вы прослушали информационную программу «Свобода в полдень». На дне работали продюсер Михаил Касторов, автор-ведущий Михаил Свинков. А сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут у нас в эфире программа «Час прессы». Смотрим телевизор о природе смешного и ужасного на телеэкране. Будут говорить обозреватель независимой газеты Вера Цветкова и главный редактор журнала «Телескоп» Евгений Кузин с ведущей Анной Качкаевой.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я буду честно выполнять свой долг президента.
Мы хотим, чтобы весь мир видел этих людей, находящихся в оппозиции к Саакашвили.
Сербия должна будет сделать выбор между двумя противоположными путями.
Британское правительство намерено выслать из страны не менее 34 российских дипломатов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».